пожалуйста, все внимание спикеру.
Спасибо. Всем привет. Меня зовут Надя, я алкоголик. Живу я в Ростове, в России. Ну, наверное, несколько слов о моем употреблении. Начну с этого. А употреблять алкоголь я стала, ну, не рано, так как у меня в семье никто не пил. Вот, ну, то есть единичные случаи были. Первый случай, когда мне было 14 лет, я поехала к родственникам в деревню, и там на столах стояла минеральная вода. Вот, и я спросила минералку, мне ответили да, я налила себе стакан, и с первого глотка, как бы глотка, с первого ощущения поняла, что это не вода. Вот, мне было неприятно, во рту жгло все, и я не знала, за столом много сидело людей, я вроде бы и выплюнуть не могла, вот, и глотать не хотела, потому что, ну, мне не нравилось ощущение во рту. Вот, я выскочила на улицу, выплюнула все это, вот, и там полоскала рот, и когда пришла обратно за стол, все смеялись и говорили, что уже взрослая, там пора во взрослую жизнь. Ну, в общем, я их не поняла. И думала, вообще, что за порожняк. А вот второе знакомство с алкоголем, это на 16 лет, когда купили шампанское. И вроде как уже официально можно было это шампанское пить. Ну, как бы ничего не поняла. Состояние такое, как полутумана появилось. И опять-таки мне как бы не понравилось это состояние. А вот потом, лет, наверное, в 19, я работала в кафе. Я по образованию повар-кондитер, работала в кафе, и там нам подарили тоже какое-то розовое шампанское. Я принесла домой, вот, и сказала маме, что выпьем вместе. Сама пошла в гости к подруге, вот, и там было застолье, меня посадили за стол. Я нахрюкалась там, непонятно что, ну, как бы не помню, что за напитки были. Помню то, что я была пьяна, это соседи, они жили буквально через дорогу от нас. И я, когда вышла, я себе давала такую установку, что буду идти прямо. Ну, на самом деле, там меня видели со стороны, говорили, что меня шатало безумно. Вот, я там дошла до дома, мне было очень, как бы, нехорошо. И мне мама потом задала вопрос, типа, Надя, мы же собирались с тобой выпить шампанского. Вот, я ей говорю, ну, не смогла. Вот, там устраивала всякие веселые моменты, там говорила, я могу встать на мостик, и все такое. То есть тут получается уже не управление собой проявилось даже тогда. Вот. Ну и так, в принципе, я алкоголь не употребляла, по крайней мере, не помню. Вот. А потом мне было где-то 21 год, я устроилась на работу. Эта работа была, ну, кооперативной, там много денег платили, и на первый корпоратив, как это сейчас модно назвать, вот я сидела, мне налили вина, и я с таким удивлением посмотрела, ну, то есть это как бы уже вне дома, вне друзей, да, вот, ну, как бы такое вот. Вот, и я спросила рядом сидящего, а тебе вообще будет приятно сидеть рядом с выпившей женщиной? Ну, то есть как-то так у меня было отношение. Вот, ну, все как-то засмеялись. Вот. И буквально через полгода я уже пила наравне со всеми, пила там разные такие крепкие и некрепкие напитки, могла выпить много очень, и как бы гордилась тем, что я могу много пить, что я могу перепить даже мужчин. Вот. И вообще, как это там, типа, некоторые выпивают, им становится плохо, они там бегут в туалет, то есть у меня таких проблем не было. Вот. И я очень долго считала, что это круто, что я могу выпить много. Вот. И, в принципе, проблем мне это не доставляло. То есть я выпивала много, но вот именно такого состояния неуправления, как вот тогда, там, да, у меня не было. Вот. Я с утра просыпалась, у меня не болела голова, я могла пойти на работу. Ну, в общем, как-то это все происходило таким макаром. Вот. А потом в какой-то момент я стала ездить к подруге. Как-то так у меня приходил день пятницы, я ездила к подруге. Вот. Мы вечером пили пиво. Вот. И в один из таких дней она такая мне говорит, Надь, да оставайся там, типа у меня, что ты это самое, поедешь там домой и все такое. Вот, я осталась у нее, и на утро, когда мы проснулись, она говорит, что-то я себя нехорошо чувствую, давай типа выпьем пивка. Вот. Ну и с этого вот как раз-таки у меня все и началось. Как бы первый же раз после того, как я похмелилась, у меня стали проявляться те симптомы, там, о которых там написано в синей книге. Ну и вообще как бы и такие естественные симптомы. Я после этого начала как бы болеть. У меня стали проявляться там голова и все такое. И я не замечала на самом деле, как все сильнее и сильнее я пью. Вот. И что мне от этого уже плохо. В конечном итоге все закончилось тем, что я стала постоянно похмеляться. Закончилось вообще тем, что я просыпалась, я покупала домой уже баклажки пива, просыпалась среди ночи, отпивала 9 глотков, потом засыпала, опять отпивала 9 глотков. Ну, то есть я запойный алкоголик, и у меня начались запои. Вот. Ну, я еще могла останавливаться. И мои родственники говорят, Надя, с тобой что-то не то, надо тебя закодировать. Ну, надо, значит, надо. Повели меня там кодировщику, закодировали меня. Я была трезвой, наверное, вот я не могу сейчас, или месяц, или два, или три месяца, почему-то вот моя память это стерта этот момент, потому что я там пила таблетки, которые мне доктор прописал, люди со стороны на работе стали говорить, Надя, ты стала похожа на наркоманку, я перестала пить эти таблетки, и потом в очередной раз, как бы пойдя на какой-то корпоратив, я стала пить безалкогольное пиво. Вот, ощущение веселости и радости ко мне как бы вернулось, то, что вот я могу со всеми. Самое сложное оказалось для меня не то, что я не употребляю спиртное. Самое сложное то, что я не могла как бы пойти с людьми, общаться с ними. То есть как бы мой круг общения абсолютно не поменялся. И поэтому, когда я смогла пить с ними безалкогольное пиво, я вернула себе вот это состояние веселья, радости, что я сижу за столом со своими знакомыми. Вот, и мне как бы хорошо там с ними. Вот. Я тогда не стала пить никакие такие другие напитки. Но в другой раз я пошла к друзьям и стала говорить, то, что я буду пить безалкогольное вино. Вот. Мне купили безалкогольное вино, после чего я сижу и понимаю, то, что в тот раз у меня была, возможно, эйфория того, что я могу общаться там с людьми и все такое, то в этот раз я уже начала понимать, что что-то не то. Будем, ну, как бы нормально все. Вот. А я сижу и ничего не понимаю. Мне неинтересно, мне не весело, мне, ну, как бы со мной ничего не происходит. Вот. На что мне сказали, Надя, давай, короче, не выпендривайся, пей нормальное вино. Вот. Я стала... Ну, а страх-то внутри, я же закодированная, вдруг я умру там или еще что-то такое. Вот. И я там написала номера телефонов своих кодировщиков и говорю, если там я упаду в конвульсиях или что-то со мной случится, позвоните по этим номерам. И я помню до сегодняшнего дня, помню это состояние, когда я налила себе алкогольное вино и с первого глотка, вот там ни стакана, там, ни бокала, ни там рюмки первой, да, а с первого глотка вот этот вот запах, вот это ощущение, вот это изменение сознания и щелчок, тяга, и я абсолютно другая. Вот, и я тогда уже напилась до состояния невменяемости, потому что вменяемость вообще полностью стала отсутствовать у меня. Я перестала пить пиво, я стала пить водку, я стала пить более такие серьезные напитки. Вот. В конечном итоге, когда на водку уже не хватало на нормальную, я стала покупать, да, ну, еще это было как бы компанией, да, мы покупали паленую водку. Потом в конечном итоге мне стало сносить башню, я начала там делать такие поступки, которые как бы не вязались с моим мировоззрением. Вот. И чтобы не натворить никаких глупостей, мне стало выгоднее употреблять алкоголь одной. То есть у меня мама там уходила в ночь работать, я могла там у себя в комнате. Вот, опять-таки, вот если это раньше было там 9 глотков пива, то это уже как бы выгоднее стало брать там водку. Вот, и как бы похмеляться, у меня появилось постоянное состояние, мне требовалась похмелка. Я там упала, сломала ногу, меня уволили с работы. Вот. Но я все равно как бы не понимала, что со мной происходит. Вот. И не, ну, как бы не было возможности остановки. В конечном итоге я пришла к кодировщику, сказала, что вы меня неправильно закодировали. Он стал там применять на мне новые способы кодировки, вот, которые тоже ни к чему как бы не привели. Я пить и деградировать все стало сильнее и сильнее. Причем как бы, когда я трезва, у меня одни взгляды на жизнь. Когда я выпиваю, все это стирается. Вот, стираются запреты, стираются там какие-то, ну, невозможности. Все становится возможно, вот, все становится как бы правильно, вот, ну, потому что я там, ну, как бы у меня, я была, как я часто говорю, воспитана в Советском Союзе, вот, у меня были как бы свои взгляды на жизнь, а тут власть как бы поменялась. Я как бы на это все спихивала, то, что вот люди, которые моложе меня, они могут себе позволить многие вещи. Они могут там себя вести раскрепощенно. Для них не имеет значения там знакомство и взаимосвязь с сексуальными партнерами. Вот. Для них там не имеет многие вещи как бы значения. А для меня это все имеет значение. У меня представление то, что нужно сексом заниматься только с супругом, которого я никак почему-то не могла найти. Вот, я не могла вообще взаимоотношения строить с противоположным полом. То есть вот, ну, как бы вот, и я все это вот приписывала к тому, что вот я не могу это, я не могу то. Это вело меня к употреблению. Употребление снимало какие-то запреты. После чего, ну, ну, если бы это еще как бы не вредило мне, да, даже меня никто не обидел, меня никто, вот, слава богу, не изнасиловал, никто вот как бы меня Бог вообще уберегал в таких вот ситуациях, что это просто я в шоке до сегодняшнего дня. Вот, в конечном итоге я там теряла работы, я, у меня там все драгоценности там уходили у меня, потому что у меня старшая сестра наркоманка, дома я уже употреблять не могла, я и матери стала говорить, что я, мне пора типа того взрослеть, я поеду жить к Ире, ну, к сестре к своей. Вот. И там мы уже с ней как бы могли употреблять нормально. Но парадокс заключался в том, что после какого-то времени она переставала употреблять, она и ее сожитель. Они переставали употреблять. А я не могла остановиться. Вот, и я остановилась ночью около двери и говорила: откройте мне двери, откройте мне двери. В конечном итоге, после часа долбания, они мне открывали двери и говорили: иди куда хочешь. Я там шла под ларек, просила у людей денег, вот, они мне покупали там, ну, какие-то напитки. Вот. Но в конечном итоге это же тоже долго не могло продолжаться. Мне стали, ну, сыпаться такие ответы: пойди укради. Или там пойди сделай что-нибудь для этого, или еще что-то такое. И у меня такое удивление, да, то есть вот это эгоцентризм. Тебе что, жалко купить там пиво или бутылку человеку, да, что ты там типа так вот ведешь себя, вот. И, короче говоря, моя сестра, уже видя, что со мной как бы вот так, она звонила маме и говорила: мама, делай с ней что хочешь, она типа того в разносе. Приезжала мама, меня забирала, запирала меня дома. Вот. И как бы я останавливалась. После этого я всегда говорила, что я как птица Феникс, которая восстает из пепла. Я начинала интенсивно себе искать работу. Не употреблялась, молилась там. У меня висел плакат с Божьей Матерью. Я молилась. И вот действительно происходили чудеса. Потому что вот как бы истинно веря там, в Бога, да, там, в Матерь Божью, у меня находились работы. Я дослуживалась. Меня там, ну, поднимали, то есть по служебной лестнице. И мой как бы последний опыт показал до того, то, что я без образования, без ничего дослужилась до начальника производства. И вот меня уже должны ставить. И опять-таки звонок старой подруги, там, которой я не виделась там, я не знаю сколько, приезжай в гости. Я на эйфории, прусь к ней, вот, говорю: да мне, ты понимаешь, нельзя пить. И даже не знаю, как начинаю пить. Все заканчивается тем, что ее сожитель начинает ко мне приставать. Она выкидывает мой телефон, выкидывает все, короче, мои шмотки. Я даже не помню, как я добралась домой, потому что я потом к ней приехала и говорю: Жень, ты меня извини, я у тебя телефон не оставляла, а она со мной не разговаривает. Я у нее прошу прощения, она все равно не, ну, как бы, я говорю: ты понимаешь, я там, ну, не хотела этого или еще что-то такое, да. Вот. Ну, естественно, этот человек принимает это все как за предательство. Я уехала от нее. Вот, и начала пить дальше. Какой там начальник производства, все, я это уже все похерила, я оттуда написала сама заявление, вот, поехала опять-таки к своей сестре, вот, она опять это все по замкнутому кругу, она уже видит, что невыносимо, она звонит матери, мать приезжает, забирает меня, а я там познакомилась, уже нашла себе новых друзей, там пошли там какие-то, мне стали показывать пистолеты, то есть вот это вот все как бы по усугублению, не то, что там вот все хорошо, да, то есть вот какие-то, ну, компании такие вот, ну, все хуже и хуже. Встретила какого-то, оттуда убежала в конечном итоге, когда уже все-таки чувствую, что паленым, да, страх перед сексом, что меня изнасилуют. Я оттуда убежала, нашла других своих знакомых, вот, начала пить с ними, вот, поехали в сауну, там, в этой сауне пили. Да, вот как-то вот я говорю, что вот Бог меня все равно убегал. Вот, никто вот не сделал мне больно, никто мне, вот, я не знаю, добивались до такой степени, что там какой там секс, ни у кого ничего не вставало, никому ничего уже не надо было. Я опять оттуда сбежала, прибежала домой и говорю: мама, все, я выхожу замуж. Там, ну, в общем, короче, всякая хинея уже поперла у меня. Вот, желание, стремление к нормальной жизни у меня было всегда. Вот, но вопрос в том, как жить нормальной жизнью. Я клялась, божилась, я говорила, что я пить не буду. В конечном итоге я уже говорила, падала на колени, плакала перед родственниками, говорила: вы мне не верите, я сама себе не верю, но вот я все равно что-нибудь сделаю, я все равно буду. То есть вот это вот, ну, возвратиться к нормальности, к себе, к тому, какая я есть, у меня было всегда. Возможности у меня не было, я не знала, как. Я стала искать клуб «Водолей», его найти не могла. Но я «Водолей» по знаку зодиака. Вот. И мне всегда мама твердила: «Водолеи – люди будущего, они там приоткрывают занавес паранормального. Ты же у меня такая умница, ты же там можешь». Я какие-то моменты могла. Но, в общем, последний мой запой длился 2 недели. Вот, он длился бы и больше, если бы меня не заперли дома. И вот как раз-таки это вот был у меня такой перелом, то, что я поняла, что я не смогу остановиться сама. Вот. И что я делаю ради бутылки все. Я сотру все свои грани того, что я вижу нормального в моем понимании. То есть, ну, все, возврата назад нету. И вот тут я стала говорить: давайте меня в наркологию. Пришли мы в наркологию, мне сказали: мы вас не возьмем, потому что нужно сдавать там анализы, если освободится место, то через месяц. Я, если раньше меня брат запугивал психушками, я звоню ему и говорю: Сергей, я готова к тому, чтобы меня забрали там куда-то, на Ковалевку или куда, просто чтобы я не знаю, что мне делать. Вот, на Ковалевку меня тоже не взяли почему-то. Вот. И придя к кодировщику, он мне говорит: вам уже ничего не поможет, сильно перед вашей болезнью. Попробуйте позвонить в анонимные алкоголики. Вот. Я, короче, взяла этот листок, пришла к сестре, мы с ней начали дальше пить. И мы с ней смеялись, мы с ней говорили: пойдем сейчас напьемся и пойдем в АА. Напьемся и пойдем в АА. И вот это уже было как бы безумие, бессилие. В конечном итоге, поняв, что я ничего не смогу сделать, что я сделаю все ради бутылки, я все-таки попросила маму, чтобы она мне позвонила в анонимные алкоголики. Она позвонила, договорилась, меня там встретил брат один. Вот, мы с ним перед группой полчаса сидели и разговаривали. Он, ну что, он делал 12-й шаг. Он рассказывал о себе. И я поняла, что я такая же. И что я нашла свой клуб «Водолей», что я пришла туда, куда надо. И что мне не надо больше страдать. Что мне не надо больше мучиться. Что вот он мой жизненный путь. Что вот это все, ну, так вот важно для меня этот момент был, так важен. И тут началась группа. И одному брату я не понравилась. Он почему-то решил, хоть я была с сигналом под глазом, в очках среди зимы, затемнённых. Он решил, что я не алкоголик, и стал говорить: уходи отсюда, вот, нам не алкоголики не нужны, здесь группа закрытая, вот пойдешь на Созиков, там послушаешь. Я ничего не поняла, поняла то, что уходить не хочу. Сцепилась руками, до костяшкой, до крови в руках, вцепилась в стол и сказала: я никуда не уйду. Ну, вот, первая моя работа над собой – это желание остаться, это желание что-то делать. Вот. И, короче говоря, там стали на руки говорить, что ну что ты ее типа того трогаешь, если человек у нас, ну, типа того написано, что если человек считает себя алкоголиком, то он имеет право на то, чтобы оставаться здесь и чтобы быть здесь. Вот. После группы ко мне потом стали подходить люди. А, еще такой интересный момент. За меня заступился секретарь, мужчина сидел, вот, и он заступился за меня, и я почувствовала любовь в этом человеке. Вот. И я поняла то, что, ну, я понимаю, что это тогда, в тот момент, наверное, было зацепиться за что-то или еще как-то. Но вот эту любовь никто никогда ко мне не проявлял. Ну, отец, возможно, но отец уже на тот момент 10 лет как умер. Или 8 лет как умер. Когда отец умирал, я понимала то, что меня никто никогда так любить уже не будет. Вот. А это вот абсолютно чужой человек, абсолютно чужой мужчина проявил ко мне любовь. Вот именно там не то, что вот физическое, да, вот то, что как я привыкла воспринимать в мире. Любовь – это секс. Мужчина только трахнуть может женщину. То есть вот такое у меня было восприятие. Нет, а здесь что-то другое. И вот на меня такое снизошло, такое вот, я не знаю, ну, ощущение, понимание, что этот человек – это вот спутник моей жизни. Вот. Что я могу сделать? Что я должна сделать для того, чтобы быть спутницей для этого человека? Ну, и я из-за этого стала ходить на группы. Вот. Ну, и мужчина как бы от меня отгораживался. Ну, он понимал, что у меня там, возможно, какие-то такие вот, ну, не те чувства, да? Вот. Он меня отгораживал от себя. Он мне говорил, что нужно ходить на группы, что нужно выздоравливать. И вот ради него я сделала все. Я не знаю, у меня вот уже это вот как-то переросло в такое, то, что я сделаю все, чтобы быть рядом с этим мужчиной. Надо ходить на группы, я буду ходить. Надо делать это, буду делать это. Надо делать то, я буду делать то. То есть вот я, ну, 3 месяца ходила, хотела быть рядом с этим мужчиной, вот, и мне ничего не получалось. Я уже после группы иду, говорю, идем прогуляемся до твоей остановки, да, то есть мы там шли, он недалеко жил, я жила в конце города, а он жил рядышком. Вот мы идем с ним, разговариваем о собраниях, о группах, о том, что они дают. Вот. Потом он сажал меня на автобус и уходил домой. Я думала, ну почему? Ну неужели я такая там некрасивая, неправильная или еще что-то не так? Почему вот он так ведет по отношению ко мне? Вот. Ну, в конечном итоге, я не знаю, что произошло. Вот. Все-таки я стала встречаться с этим человеком. Вот. Потом в конечном итоге я вышла за него замуж, за этого человека. Вот. И ну, мой путь начинался вот именно от, отталкивался от начала взаимоотношения с противоположным полом. Хотя там вот в рекомендациях написано первый год. Но это как бы он знал. Я же этого ничего не видела и не понимала. Мне говорили, Надя, там рекомендовано первый год ничего не менять, никаких взаимоотношений не начинать. И все то. А я ничего сделать не могу. Это помимо меня. Да? Если я в своей жизни никогда этого не испытывала. Если я никогда ни с кем не хотела быть до такого. Вот я не знаю. Я просыпалась с его образом. Я засыпала с его образом. Это было сильнее меня. Я ничего абсолютно не могла с этим сделать. Вот. Я на сегодняшний день понимаю, что вот, конечно, можно человеком пользоваться как угодно, когда вот, ну, вот он в таком состоянии. Да? И мне просто Бог послал такого человека, который не пользовался мной, которому, ну, как бы он принял меня вообще, ну, как данное. Вот, то есть у него тоже не было семьи, ну, там, ему 40 лет, и он до этого момента как бы. Не было у него серьезных отношений, и он это тоже принял как данность от Бога, что в конечном итоге, что это уже как послание Бога. Вот. И пустил меня в свою жизнь. Вот. И, конечно, там это все эйфория, это все счастье, стать женщиной, настоящей женщиной, что меня принимают. Даже не любят, наверное, принимают. Первое время он меня просто принимал. Никакой, ни о какой любви как бы не было и речи. Вот. И первые 3 года я никаких вообще проблем не испытывала. Вот. Потом, ну, как бы все равно оставаться просто трезвой, это просто оставаться трезвой. Нужно с этой трезвостью что-то делать. Вот. В конечном итоге я начала искать спонсора. Стала искать спонсора, начала работать с женщиной вживую. Вот. Дойдя до третьего шага, я вдруг поняла, что ну, женщина использует меня тоже как бы в своих корыстных целях, у нее нет семьи, и она вот начала спрашивать меня, что я делаю, а как я делаю, а как я удерживаю. И для меня эти вопросы как бы были непонятны. Никого я не удерживала, ничего я не делала. Это дар. Семья — это такой же дар, как трезвость. Это такой же дар, вот, ну, как жизнь, как путь, как ощущение Бога в моей жизни. И я, ну, я ничего не делаю для этого. Вот. И поэтому у меня как бы разорвались с ней отношения. Тут появились скайповские группы. Я стала выходить в скайп. Нашла себе спонсора через скайп. Дойдя до седьмого шага, мой спонсор умер. Вот. Я очень тяжело пережила смерть этого человека. И такое ощущение, как будто умерла часть меня. Вот. И я решила, что я больше никогда не буду работать со спонсором, потому что я не смогу предать этого человека. Вот. Но это мои мысли и мои умозаключения. В конечном итоге болезнь начала брать верх надо мной. Вот. Я начала, у меня стали появляться злость, обида, неудовлетворенность. Все вокруг прекрасно, птицы поют, у меня семейная жизнь, я хожу на группы там, кое-где там служения. Потом, в конечном итоге, и служения перестали у меня в жизни присутствовать. Вот. Но все равно с виду все нормально. У меня нормальная работа, у меня нормальное положение в обществе. Я в конечном итоге вот все равно встретила эту женщину. Она мне сказала: Надя, идем, вот у нас открылся новый магазин, идем ты, вот я тебя беру за заведующий, и будешь, вот я в тебя верю, и все такое. То есть у меня нормальная работа, у меня все как бы нормально. Вот. А злость, обида, неудовлетворенность все больше и больше присутствуют в моей жизни. Потому что я ничего не делаю. Я только социализируюсь. Я только, ну, там, единственное, что меня спасает, моя семья. То есть вот в моей семье постоянно разговор там, за Бога, там, выход на скайповские группы. Ну, в общем, как-то я выхожу на работу и, с утра и вижу, что сидит человек бомжеватого вида, а вот похмеляется. И вот эта вот радость его, да, что вот он похмелился, и что жизнь стала налаживаться, и что нету никаких проблем на самом деле. Но у меня зависть к нему, что он радуется жизни. А я трезвая и не радуюсь жизни. Что такое? Что со мной происходит? Ничего не могу понять. Я завидую человеку, который употребляет. Пить не хочу, а испытываю зависть, что у него нету проблем. Вот. И тут, конечно, тогда я начала искать пути, что делать. Начала опять обращаться к Богу по поводу спонсорства. Тут уже не то, что там мои амбиции, предательство, не предательство, а то, что я понимаю, что мне нужен спонсор. Тут со всех сторон начали мне говорить: тебе надо будет идти опять с первого шага. Да ё-моё, сколько можно изучать эту синюю книгу, сколько можно над собой издеваться, там, искать, выискивать какие-то слова. Вот это вот все безумие берет надо мной вверх, я не знаю, что делать. Тут один брат начинает выступать. Вдруг я слышу любовь, человеческую любовь. Это первое знакомство с любовью и с Богом, как я его понимаю на сегодняшний день. Присутствие его во мне и вовне, вокруг, во всех проявлениях. Вот. Потом я поехала, вот, получается, уже в прошлом году в Новороссийск. Там встретили ребята нас. И вот это вот опять любовь. Вот это вот я чувствую, что вот это спокойствие, любовь, удовлетворение жизни, а у меня этого нет. А я тоже себе этого хочу, потому что я не знаю, что со мной, что мне делать. А вот они мне говорят: ну вот сейчас новая спонсорская ветка. Я приезжаю в Ростов, вот, но опять-таки ничего не предпринимаю, с негативом встаю, с негативом ложусь, болезнь просыпается раньше меня, мне все хуже и хуже. В конечном итоге я звоню ребятам из Новороссийска, я говорю: мальчики, скажите, а есть ли у вас кто-нибудь, кто может, вот, ну, женщина, которая может стать моим спонсором? Мне дали по скайпу человека,
я связываюсь с этой женщиной, начинаю с ней разговаривать. Такой класс, вот единение, вот прям вообще. Она мне говорит: Надя, извини, к сожалению, у меня и так много подспонсорных, я с тобой заниматься не могу, я тебе дам вот человека. Я такая, вот это вот опять мой эгоцентризм, как это там, она со мной не может заниматься. Зачем мне какой-то вот левый человек, вот я хочу заниматься именно с ней, и, в общем, не связываясь я с этой женщиной. В конечном итоге проходит, наверное, где-то месяц, эта женщина связалась со мной сама и говорит: вот такая-то и такая-то мне дала твои данные. Может быть, ты хочешь все-таки идти по шагам? Может, тебе это надо? Вот. И я такая думаю: да ё-моё, наверное, все-таки надо. На сегодняшний день я очень благодарна Богу, что мой спонсор мне позвонил. Это человек, с которым вот я действительно на сегодняшний день живу душа в душу. Она переживает за меня, я переживаю за нее. Я очень сильно бунтую. Вот мы с ней стали работать с первого шага, я на сегодняшний день на четвертом шаге. Я так бунтую, Господи, с этими желаниями. Ну как я могу желать человеку то, что там сокровенно, там дорого для меня, да? Вот. В конечном итоге я понимаю, что через желание другим людям я знакомлюсь с собой, я освобождаю свою душу, я освобождаю свое нутро, я дарю своему сердцу любовь, я учу свое сердце любить. То есть вот это такие поразительные вещи на самом деле. Что они мне дали, эти вещи? Да? Работа со спонсором дала мне, вот с моим последним спонсором, дала мне пережить срыв моего самого близкого человека, дала возможность обращаться к людям за помощью, что мне делать, как мне себя вести, чтобы не усугубить. Я опять нарушила все рекомендации, там в рекомендациях там говорится: выкини, выгони, пусть там подыхает, пока не дойдет до своего дна. Это легко говорить, на самом деле это очень сложно, как это самого родного, самого близкого человека, с которым у меня настоящее единение душ, как я могу его выгнать, к примеру, да? Все закончилось тем, что я впала в созависимость. А вот, я сама там ходила, эти спиртные покупала, потому что я не могла. У нас такой район, я думаю, вот он идет, он давно не пил, и вообще ему дадут по голове, и все на свете. А вот, я стала звонить, ну, к братьям, к нашим, к анонимным, и говорить: я понимаю, что я делаю что-то не то. Что мне делать? Как мне обходиться? Да? Как мне... Я все-таки нашла тех людей, которые, ну, через которых говорил Бог, и чьи слова потом звучали из моих уст. И что на самом деле мне нужно было делать. И я стала разговаривать так вот с человеком, который в употреблении. Вот. И действительно стали происходить чудеса, потому что человек стал меня слышать, стал меня уже в употреблении как бы просила какой-то помощи, что можно сделать. Мы уже вместе искали что-то, нашли, сделали. Вот. И я благодарна Богу за то, что я работала со спонсором. У меня уже в этот момент это вообще поразительные вещи. Первый, третий шаг я делаю со спонсором. А здесь вот такой вот, ну, как бы жесткий срыв. И я такая думаю: может быть, и мне надо начать пить. Ну, потому что я вторая половина, потому что это, наверное, правильно, это семья. А потом такая думаю: я пить не хочу. Вот я смотрю на алкоголь и понимаю: я пить не хочу. И вообще... Я жить, оказывается, хочу. Я хочу жить трезвой. Я хочу, чтобы у меня, ну, все было с Богом, чтобы все отношения, чтобы, ну, как-то так вот, ну, важно мне стало, важен мой жизненный путь, важна любовь. Вот. И на сегодняшний день я очень дорожу тем, что у меня есть. У меня есть группа анонимных алкоголиков в Скайпе, есть все вы. У меня есть живые группы, на которые я могу ходить, слава Богу, каждый день. Живые группы мне необходимы как воздух. То есть, приходя на живые группы, я общаюсь с людьми, я учусь вот именно все эти терки, все это, кому-то я нравлюсь, кто-то, кому-то я не нравлюсь, кто-то нравится мне, кто-то не нравится. Человек мне не нравится, а как же мне учиться с ним взаимодействовать? А для чего мне учиться с ним взаимодействовать? Да чтобы я в социуме могла решать проблемы, что я не одна, что вокруг люди, все живут, и все, ну, в любом месте, где я не нахожусь, есть какое-то общее движение куда-то, зачем-то, каким-то определенным целям. Я прихожу, и я этому учусь. Я учусь любить, я учусь взаимодействовать, я учусь слышать, видеть, понимать. Это здорово. Вот. У меня есть на сегодняшний день служение. Я взялась за служение на группе, я взялась за служение в Ростовском комитете. То есть это и все с поддержкой. Я поддерживаю свою вторую половину, вторая половина поддерживает меня. То есть, ну, это важно для меня, это очень помогает. И вот я хочу сказать чудо, то, которое произошло со мной. Я стала видеть жизненный путь, я стала радоваться жизни, я стала видеть положительные качества в негативных каких-то начинаниях. Везде все плохо, везде красный цвет, везде все меня хотят достать, все меня. И вот это вот по чуть-чуть. Я стала учиться по чуть-чуть. Красный цвет. А почему он горит? А что положительного в этом? Да потому что я могу остановиться и посмотреть вокруг. А вокруг идет снег. А вокруг вот эти вот великолепные снежинки. Потом там что-нибудь, не знаю, я опаздываю на работу. Что в этом, да, вот вроде негатив, что положительного? А раз остановилась маршрутка, и я домчалась, и все вовремя, и все нормально. То есть вот по крупице я стала собирать свой позитив. И вот в этом позитиве стала рождаться радость. Вот. А с радостью я больше чувствую любовь, я больше чувствую поток и присутствие Бога. Вот. И я благодарна Богу, благодарна всем вам, что вы есть. И я трезвая, уже вот 5 лет трезвая. Спасибо большое, ребята. У меня все.
Спасибо, Надежда, тебе.
Спасибо огромное, Надежда.
Огромное, да, не то что спасибо, а прям я даже не знаю, как выразить свою благодарность. Просто я прям вскочила с постели, и у меня прорезался голос. Хоть я лежу больная, просто за душу проняла так, Надя, спасибо тебе, дай Бог здоровья.
Фактически, да, и так похоже на нас, на меня. Так, ну что, время вопросов. Пожалуйста, вопросы к спикерам.
Всем привет, меня зовут Ольга, я алкоголичка. Надя, я тебе очень благодарна. Я получила огромное удовольствие, хотя у меня перед группой стояла дилемма пойти по своим делам или послушать свое спикерское. Ну и так, слышались такие внутри голоса. Ну, все, я все это уже слышала много раз на группах. На наших совместных, ну, уже вот и пойду свои дела делать. Оставил меня Бог возле компьютера, и я вот слушала с огромным удовольствием, ты столько мне сегодня дала открытий, прямо столько вылила любви и благодати на душу мою, вот прям благодарна очень. И у меня вопрос. Я немножко знаю какую-то историю твою с твоим мужем, со срывом. Но вот меня, значит, поразило то, что... И обрадовало, кстати. Но мне хочется задать тебе этот вопрос. Я сейчас смотрю на фотографию Жени отдельно в одной и той же комнате и на твою фотографию отдельно в той же самой комнате. Что с тобой произошло в ваших отношениях после срыва? Спасибо, если будешь откровенной.
Ага, спасибо. Во-первых, ребята, спасибо за благодарность. Что-то я вот тоже учусь их принимать, вот. Сложновато мне еще с этим. Вот. По поводу, что случилось со мной, я благодарна Богу за срыв моего супруга в чем? В том, что я обратила внимание на себя, то, что я есть. Вот. Интересные вещи. Он когда лег, ну, он поехал в реп-центр, вот, я осталась одна. Я привыкла, что я все время с ним в каком-то единении, да, а тут я как бы осталась наедине сама с собой. И тут я еще работала, у меня же со спонсором, да, как бы такое вот, ну, идет. И вдруг у меня стали вот проявляться какие-то вот женские начинания. я стала ходить в парикмахерскую. Я вот сейчас покрасилась в рыжий цвет. Буквально вчера. Я теперь рыжая-рыжая, прямо вот, ну, сфотографируюсь, выложу. Вот, это первое. Вот, я, ну, как-то стала больше, нарастила себе ногти. Вот, и стала больше себе, то есть вот я все время, вот что хочет Женя, да, а на сегодняшний день, что надо мне, какие мои потребности, что хочу я. Я хочу хорошо выглядеть, к примеру. Мне не получается садиться на диету, я поправилась опять, да, но это не фактор, а не показатель. Я поправилась, это не значит, что я должна быть безобразной. Я все равно могу следить за собой. Я могу делать, я могу постоянно меняться. Я могу искать что-то такое, что интересно мне. То есть я стала смотреть раскрытыми глазами на мир, что вокруг происходит, что я могу дать миру, что мир может дать мне в конце концов. Вот. А по поводу того, что у нас два контакта, я вот, ну, тут ты немножко, наверное, позже подсоединилась. Я ребятам только что сказала. У нас я работаю со спонсором, и Женя работает со спонсором, вот, через скайп. И у нас в одно и то же время выход к спонсору. Вот, что привело к тому, что у нас есть ноутбук еще дома. Вот. И я, получается, как бы создала свой контакт. Он у меня был создан давно, но я им не пользовалась. Вот. А теперь получается то, что Женя выходит под своим именем, со своим спонсором, а я выхожу через ноутбук, ну, под своим именем, со своим спонсором. Ну, то есть как-то вот так вот. Но когда, ну, нет необходимости подключать, ну, как бы ноутбук, а можно подойти к стационарному компьютеру. Ну, я тогда вот как бы выхожу, ну, не меняю уже его там этот, да, я смотрю, он вообще полностью Евгений И здесь написал. Ну, как бы не меняя аватара, не выходя под своим именем. Хотя, возможно, это тоже, ну, как бы нужно делать. Ну, мы немного разделились. Мы вместе, вот, но в то же время и у каждого появилось свое. Спасибо, если я, ну, ответила на твой вопрос, да, если, если я его правильно поняла.
Да, Надь, спасибо, я все поняла, спасибо.
Надя, да, спасибо, Ирина, алкоголик. Спасибо тебе большое за откровенный рассказ. Мне понравилось очень. Но только у меня вот вопрос такой, не поняла я. Вроде как я вас, ну, слышу давно по скайпу. Я не слышала, что срыв был. Я так удивилась, недоумение вот у меня. Вроде уже не такой большой срок, чуть ли не там больше 10 лет. И что он сорвался, я вот очень удивилась. Может быть, надо вопрос к нему задавать. И какие причины срыва? Ну, если можешь ответить, нет, то нет.
Да, конечно, почему нет? Спасибо за вопрос. У Жени было 11 лет трезвости. Вот. Последние года, наверное, 3, он шел, катился вниз и ничего не мог сделать. Он хватался за все. Он и служение хватался, пытался. И как бы на группах выражал о своем сухом срыве. Вот. Но ничего не помогало. В конечном итоге он уже не смог ни работать, ничего. Это все было в трезвости. То есть у него уже не было как бы сил, не оставалось. Он хотел, он пытался что-то делать. То есть он трезвый, а ничего в жизни нету больше. То есть нету ни... Программа не работает. Все те наработки, которые у него были, вот, они просто перестали в какой-то определенный момент, просто перестали работать. Вот. И это все было как бы сам срыв происходил на моих глазах, потому что он заболел, и я приехала домой, вызвала скорую. Приехала скорая, сделала ему горячий укол. Вот. И после чего скорая уехала, и, наверное, укол послужил рецидивом, расширив, наверное, там сосуды или что, я не знаю, что произошло, он стал говорить, все, я, говорит, больше не могу. Он не относился к алкоголю как к тому, чтобы ему было весело или чтобы ему... Он хотел умереть. Вот. Ну, как бы ошибка заключается в том, что жизнь дарована не человеком, жизнь дарована Богом. И ему пришлось через все это пройти, чтобы это осознать. У него был однодневный срыв, вот, после чего он поехал
в реп-центр. И, ну, как бы на сегодняшний день он взялся за служение. Он тоже служит в ростовской группе, в ростовском комитете, помогал в организации большого собрания. То есть он работает со спонсором. И я тебе хочу сказать то, что срыв ему нужен был для того, чтобы начать жить. На сегодняшний день он просто начинает жить полноценной жизнью, что меня очень радует на самом деле. Спасибо.
Спасибо.
Я Лена Эльба, алкоголик из Львова. А у меня такой вопрос. Я слышала, ты вроде сказала, что начала выполнять программу через 3 года, да, трезвости? Вот, потому что так немножко похожа твоя история на мою. То есть я начинала ходить тоже на группы, как на свидание, в общем-то, и меня привел один наш побратим, но что ты хочешь, привел в сообщество, но у нас с ним начали сразу, в общем-то, близкие отношения. Но хотя у него уже было 1.5 года трезвости, и он мне очень помогал, конечно. Он был на первых порах, я бы сама вряд ли даже ходила, конечно. Опять же, говорю, что на группу у меня, как говорится, была такая, ну, не цель, а, как сказать, радость вот встречи с ним. И ходила, опять же, говорю, как на свидание. Мы везде ездили. То есть у меня получилось, что мое трезвение шло параллельно. То есть оно как бы прилагалось к нашим отношениям близким таким, в общем, как мужчина и женщина. И, в общем-то, я собиралась, ну, надеялась, что мы поженимся. В принципе, мы больше 5 лет встречались. Но этого не случилось, он, в общем-то, изменил мне, и потом уехал в другой город, и там женился, сейчас в Севастополе живет. Ну, дай бог ему счастья и здоровья. Я сейчас понимаю, что все, что он делается, все к лучшему, так оно должно было быть, конечно. Но, тем не менее, я сорвалась после этого, то есть я еще, может, около года побыла трезвой, но я запила, потому что...